Мы немного помолчали. Лицо Луи было сосредоточенным и слегка печальным. «Значит, Мэрик привезет сюда одежду Клодии?» «Если мы ее приобрели, то, думаю, да. Я сам точно не знаю, что хранится в подвалах обители». Я замолчал. Давным-давно, еще будучи смертным, я привез Листату подарок из хранилища. Сейчас у меня не возникало даже мысли попытаться что-нибудь взять из Таламаски. «Я часто размышлял о хранилищах Ордена», — со вздохом произнес Луи и добавил. «Но никогда о них не расспрашивал. Мне хочется видеть Клодию, а не те вещи, которые мы бросили».
«Понимаю.
Но они важны для колдовских обрядов, да?» — спросил он.
«Да. Возможно, ты лучше поймешь, когда я расскажу тебе о Мэрик».
«Что мне следует знать о ней?» — серьезно спросил он. «Я готов выслушать. Вчера ночью ты рассказал о вашей первой встрече, о том, что она показала тебе дагерротипы».
«Да, это была наша первая встреча, но еще многое, очень многое недосказано. Вспомни, о чем я говорил прошлой ночью. Мэрик — своего рода волшебница, ведьма, настоящая Медея. А мы подвержены воздействию колдовства не в меньшей степени, чем любое земное создание».
«Я стремлюсь только к одному — увидеть призрак Клодии», — повторил Луи. Промелькнувшая на моих губах невольная улыбка тут же угасла и заставила меня устыдиться, ибо я заметил, что она больно задела Луи.
«Уверен, что ты понимаешь всю опасность связи со сверхъестественным», — твердо сказал я. «Но позволь мне вначале поделиться с тобой тем, что мне известно о Мэрик. Точнее, тем, что, как мне кажется, имею право рассказать». Я постарался максимально упорядочить собственные воспоминания. Спустя всего несколько дней после появления Мэрик в Оукхейвен, Эрен и я вместе с ней отправились в Новый Орлеан, чтобы навестить большую Нанен. Мэрик до сих пор не раскрыла нам дату смерти большой Нанен, по секрету сообщенную ей старухой, а Эрен, хоть и был тем, кто явился в видении большой Нанен и назвал роковой день, понятия не имел об этом сновидении. Мы подошли к высокому железному частоколу, за которым стояло строение, гораздо более внушительное, чем соседние, и гораздо более старое. Это был типичный луизианский дом, возведенный на пятифутовых кирпичных сваях. Высокие окна от пола до потолка украшали фасад, но все они были заклеены газетами, отчего дом казался заброшенным и необитаемым. Тисовые деревья, протянувшие свои тощие ветви к небесам по обе стороны парадного крыльца, прибавляли мрачную нотку. А передний холл, куда мы вошли, был пуст и темен, хотя вел прямо к открытой двери в дальнюю половину. Я не обнаружил лестницы на чердак, а он, по моим понятиям, непременно должен был присутствовать, так как дом венчала высокая крыша с очень крутыми скатами. Глубину дома от передних до задних дверей составляли три комнаты, так что всего на первом этаже располагались шесть комнат, и в первой из них, слева от вестибюля, мы нашли большую Нанен, лежавшую под слоем лоскутных одеял на простой старой кровати красного дерева о четырех столбиках, но без балдахина. Я называю такую мебель плантаторской, потому что она огромная. И когда ее втискивают в маленькие городские комнаты, невольно сразу вспоминаются обширные пространства загородных домов, для которых такая мебель, должно быть, и предназначалась. Когда я взглянул на иссохшую маленькую женщину, чья голова покоилась на огромной, заляпанной пятнами подушке, а форма тела едва угадывалась под множеством потрепанных одеял, мне показалось в первую секунду, что она мертва. Я мог бы поклясться всем, что знал о призраках и людях, что это высушенное маленькое тельце лишилось обитавшей в нем души. Но когда в дверях возникла малютка Мэрик, большая Нанен вернулась и с трудом подняла сморщенные веки. Комнату освещали не только электрические лампы в убогих самодельных абажурах, но и множество свечей, расставленных на огромном алтаре. Сам алтарь я не мог как следует разглядеть, так как все окна на фасаде дома были заклеены газетами, и комната утопала в сумерках. К тому же меня больше интересовали люди. Эрон взял старый стул с плетеной спинкой и устроился на нем рядом с кроватью, источавшей запах болезни и мочи. «Мы пришлем вам сиделок, большая Нанен», — сказал Эрон с искренней добротой. «Простите, что так долго не приезжал», — он подался вперед. «Вы можете мне абсолютно доверять. Мы пошлем за сиделками, как только выйдем отсюда».
«О чем это вы?» — спросила старуха, утопая в пышной подушке. «Разве я просила кого-то из вас приехать?»
Она говорила без французского акцента, удивительно молодым голосом, низким и сильным.
«Мэрик, посиди со мной немного, дорогая», — сказала она. «Успокойтесь, мистер Лайтнер. Никто не просил вас приезжать».
Она подняла руку, но тут же уронила, словно ветка упала на ветру, безжизненная, сухая. Пальцы скрючились, царапнув платье Мэрик.
«Видишь, большая Нанен, что купил мне мистер Лайтнер?» — заговорила Мэрик, разводя в стороны руки, демонстрируя новый наряд.
Мэрик наклонилась и поцеловала маленькую голову старухи.
«Больше не волнуйся за меня», — сказала она. «Мне с ними хорошо, большая Нанен, как дома».
В эту секунду в комнате появился священник, высокий сутулый старик, как мне показалось, ровесник Нанен. Он не обратил на нас внимания, только кивнул старухе и тут же исчез, не проронив ни слова. Какие чувства у него мог вызвать алтарь слева от нас, устроенный прямо у стены, я не мог догадываться. Меня вдруг охватило беспокойство. Не попытается ли он помешать нам, из добрых чувств, разумеется, забрать с собой Мэрик?